Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Андрей Ткачев. Кстати, о детях. Вот существуют некие тоже прям целые баталии, окунать или не окунать детей. В крещении я видела сама не раз, как детей зимой в Иордане окунают смелые мамы. Ну, может быть, не совсем грудников, но там годовалых детей, 5-6-леток видела. Своих не рискую, не знаю, может, по маловерству, может, и не надо им. Пусть в ванной окунаются.
Нет, во-первых, мы вернемся к тому, что окунание как бы не есть принципиальный вопрос празднования. То есть праздник – это храм, понимание события, молитва, причащение, освящение воды, питье этой воды с верою. Это все праздник.
А окунание тоже...
хотишь, не хотишь, так сказать, как хотишь. Это, так сказать, ну, уж детей, как бы, это уж немножко, так сказать, можно напрячься, потому что, ну, зачем? Да незачем. Мне кажется, это незачем, это излишество. Ну, кто-нибудь там, может, моржует, как бы, они просто моржуют, как бы, по жизни, как бы, то они уже и в Иордан моржуют. Ну, пусть моржуют. А вообще не надо это изгаляться, как бы, праздник не в этом. Например, Рождество, оно ведь не в колядках. Оно в ночной службе, в богослужении, в понимании того, что Христос стал, что Бог стал человеком, что Сын Божий воплотился.
И крещение не в гадании.
И крещение не в метании сапога за порог, там, раз в крещенский вечерок там девушки гадали. То есть, ну, конечно, не в этом. То есть оно вообще не в крашеных яйцах Пасха, как бы, понимаете, это как бы не в этом всем. Эти как бы, то есть, хочешь купаться, раб Божий, да купайся на здоровье, там, хочешь купаться, бери бабушку, там, поднимай, там, значит, с одра на нем же лежит, там, суй ее в воду, если хочешь, если бабушка не может оказать сопротивление. Детей всех пихай там в купе, да на здоровье. Только не думайте, что церковь благословила, и церковь призвала, и церковь хочет этого от людей.
И
да
церковь
нет.
Заставила.
Да, вот церковь еще, заставила, да. Церковь там, требует, так сказать, взыскует с вас, там, непрестанного окунания. Да ничего подобного. Церковь...
Слушайте, если иметь в виду, что программу слушают люди, например, в автомобилях, то у меня такая живая картина, как они вот сейчас едут, развороты разворачиваются, никакого окунания. Раз.
Внучка, да нет, ну просто как бы окунающийся ничем не лучше не окунающегося. Так сказать, еды Господи, виясты, благодарит Бога, не еды Господи, не ясы, благодарит Бога. Окунайся, только не осуждай не окунающихся.
Хотела спросить, ведь это действительно как с крашенными яйцами куличами или как с освящением вербы, вербное воскресенье, ну, да?
Или мака на Маковее.
Да, очень важно вот этот пучок вербы осветить и поставить в вазу на весь год, и куча народу приходит в этот день, да, в храм. Но в течение поста все эти люди там в храме могут не появляться. Точно так же люди могут не пойти ни на крещенскую службу, ни в сочельник, ни причаститься, ни исповедиться, но обязательно надо притащить несколько литров воды домой, воду эту пить, и воспринимают это как, ну, я не знаю, действительно какое-то...
Ну, это, конечно, понижение смысла.
Лекарство.
Это профанация, понижение смысла.
А может быть, не давать воду тем людям, которые, ну,
нельзя,
вот эту вот
нельзя
в храме,
не давать,
которые
нельзя...
на службе не были?
Нельзя не давать. Мы и скотинки в пойло подливаем с крещенской водички. Пусть попьет и тоже осветится.
Как ну бы, как, нельзя... вот в некоторых храмах просфору не дают, если ты записки не подавал.
Просфору не дают.
А водичка... тогда и воду можно не давать. А что, они на службе не стояли, пост не держали. Там,
ты кашу не варил, ты
дровничку не
топил. Вот почему женщины не бывают священниками. Они либо ничего не понимают, либо очень категоричны. Не, пусть попьют водички, там глядишь, потом там просветлеет в мозгу.
Не, ну вот Таня задала очень важный вопрос, отец Андрей, потому что...
Да не, я понимаю.
К любой... Вот мы там говорим про Рождество. Есть пост, есть подготовка, внутренняя прежде всего подготовка. Есть ли такой этап перед крещением? Действительно, насколько он обязательный?
Нет, но есть крещенский сочельник, собственно, вот он крещенский, то есть ни ямы, ни пиемы на самом деле. То есть не есть, не пить до как в Рождество, до первой звездочки, до начала нового дня. То есть это старая еврейская, старозаветная традиция. Звездочки зажглись на небе, первых 5 звезд различил взглядом без увеличительного стекла на небе, значит, начался новый день. Вот уже можно что-нибудь покушать. Что покушать? Голодную кутю. То есть как бы что-нибудь так чуть-чуть. Причем в семье. Мы же, в принципе, в семье не едим. А если даже едим в семье вместе, то каждая, значит, пятак, каждый, значит, в свой гаджет влез. В любой кафе зайди, в любой ресторан сидит папа, мама, 2 ребенка, значит, каждый с гаджетом смотрит, да. Пока заказ принесут.
Вечеринка
каждый...
прошла тихо, работал Wi-Fi, да.
Каждый читает что-то свое, но это дикость на самом деле. То есть Wi-Fi, как бы, значит, это самый за борт, вот, и прочитали тропарь праздника, прочитали Евангелие, старший отец, старший мужчина за столом, там, дед или, там, скажем, старший сын в отсутствие отца, значит, перекрестил еду, сели, поели, значит, это самое, без празднословия, потом пошли на службу, если она вечером. То есть как-то так вот нужно потихоньку заходить в эту нормальную норму. Остальное это все, это мелочь, это все, это такое, это полова. Она, ну, полова тоже нужна. Понимаете, нельзя, чтобы зерно было чисто голое, чтобы вокруг него не было никаких этих пленок покрывающих, то, что есть полова.
Да, но это хорошо, когда вокруг зерна есть полова, а когда есть гуру.
Полова без зерна, то это, конечно, очень плохо. Так вот, поэтому, значит, нужно знать, что праздник нужно быть в храме, то есть праздник без храма – это свинство.
Ну, может быть, тогда хотя бы с этой водой крещенской, я не знаю, какие-нибудь... брошюрки раздавать, образовательные. Вот, ну, да. Хоть что-то. Хоть, чтобы они приходят, вот, а где тут у вас Спиридон? Это у меня деньги кончаются. Сейчас я ему свечку поставлю, и они ко мне вернутся. Точно так же. Где у вас тут воду наливают, а то вот я кашляю часто. Ну, а смысла-то не
священникам
понимаю.
Дал Господь речевой аппарат, так сказать, и сердце любящее. Значит, у них есть трахея, легкие, значит, язык, зубы, губы.
Так не все доходят до проповеди.
Проповедь, ну, слушать все.
И проповеди разного качества.
То есть нужно кричать, вопить, так сказать, говорить. Так, люди добрые, внимание, так все замерли. Внимание на меня, значит, так сюда смотрите все. Значит, я вам говорю в который раз, что, значит, праздник – это покаяние, это любовь к Богу, все остальное сопутствующие вещи. Материальные знаки праздника, типа воды, яиц, там, значит, вербы, этих веников священных, это все очень прекрасные вещи, которые, никого не спасут. Потому что душа пойдет, значит, когда душа от тела отделится, она совершит свое путешествие к престолу Божию без веника этого, значит, вербного, без ведра святой воды и без кулька с яйцами. Значит, такое. Поэтому, значит, вот готовьтесь пойти к Богу вообще без яиц, веников, значит, и воды.
Да, соответственно, но за всем этим...
Запаситесь, так, сердце Богу, значит, жертва Богу, дух сокрушен, обидчика простить, милостыню подать, родственнику позвонить, которому давно не звонил, письма написать, хоть емельные, значит, хоть бумажные, так сказать, отделить какие-то деньги, заработанные для того, чтобы дать нуждающимся, многодетной матери, какому-нибудь калеке на лекарство, причащаться почаще, в воскресенье быть в храме всем. Вообще нужно постоянно кричать в ухо этому тупому современному человеку, что нужно быть в воскресенье в храме постоянно, что в воскресенье ты обязан быть в храме вообще. Вот хоть умри, будет любезен, как бы вот умрешь, не приходи. Как бы, значит, а если там, значит, скажем, там ноги не ходят, то будь любезен, ползи. Значит, там руки отказали вместе с ногами, значит, там проси, чтобы несли тебя.
А если воскресенье, это единственный день, когда ты можешь отоспаться?
Ничего подобного, значит, отсыпайся в храме на службе, значит.
А смысл?
Смысл в том, что будут хорошие...
Зрите в корень, батюшка!
Будут сниться хорошие сны. На службе там спал Яков и сон видит, значит, лестницу утверждену до небес. То есть, нет, вообще надо в храме, надо быть в воскресенье, каждое воскресенье вообще. Надо быть в храме. Потом, когда мы к этому приучим эту массу людей, которые приходят раз в год за водой и второй раз в год за веником, значит, мы тогда скажем, что надо быть в храме, значит, не только в воскресенье каждый раз, но нужно еще и причащаться, если не каждый раз, то хотя бы через раз, через два. А если мы этому научим хотя бы 10% населения нашего крещенного, мы горы свернем. Мы просто горы свернем.
Ну да, может быть, это самая большая проблема сегодняшняя в том, что, с одной стороны, есть люди, ну, там, вот, так не пересекающие порог, потому что есть много вопросов, сомнений, там, чего-то.
Ну, понятно.
А с другой стороны, есть масса людей, которые вроде бы этот порог пересекли.
Но не пересекли.
Да, но на самом деле,
вот,
на самом деле
не пересекли. Это самые обидные люди, это самая страшная ситуация. Мы типа пересекли порог, но типа не пересекли. Да. Соломенная вдова такая, типа замужем, как бы, знаешь, но мужа нету. Вот, а где он, когда вернется?
А из-за этого как раз вот в этой среде рождаются очень многие проблемы.
И эта соломенная среда рождает кучу всякого, да, вот этой пены всей.
Пены, да, которая воспринимается
суть.
Как действие церкви.
Да.
И при этом для людей, которые и вообще снаружи, вот еще не там у порога или там далеко от порога, они смотрят на это все. Вот чего церковь-то? Вот она какая. Да никогда. Развернуться и бежать.
Ну вот.
Но что делать тогда?
Ну как что делать? Ну надо вообще... Приходы настолько разные, как вообще Петр не похож на Павла, значит, так не похож приход на приход. Даже находя они там, между ними 300 метров разница, как бы там пройтись, да. А вот зайдешь вот в Москве в центре, например, полным-полно приходов. Вот ради интереса. Вот зайдите там в одно воскресенье, вот в эту церковь, например, А в следующее воскресенье, значит, 300 метров как бы рядышком. И вы получите разный опыт молитвы, потому что там, когда два человека делают одно и то же, у них получается не одно и то же. Люди все разные, как бы, это хорошо, в этом есть благословение, значит, в этом есть этот вот, как говорят на Востоке, баракят. То есть, ну, это благословение Божие, когда все разное. Если все облака были одинаковые и квадратные, то мы бы не смотрели на небо от отвращения эстетического. Все разное, но должно быть все разное с любовью к Богу. То есть священник обязан там сказать, пусть священник будет сердечником, ну, пусть не будет, конечно, но, в принципе, сердце же болит каждый день, как бы, если ты как бы не деревянный.
Не деревянный, да.
Да, ты пытаешься объяснить этому, рассказать этому, втемяшить этому, и вечно сталкиваешься, значит, с деревянными какими-то восприятиями элементарных вещей. Иногда находишь какую-то душу такую, как говорит, как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я, находишь какой-то отзыв, какой-то такой резонанс такой сердечный, и, ну и радуешься как бы малому утешению. Короче, нужно говорить людям, потому что люди, конечно, они все разные, но среди них есть огромное количество людей, жаждущих вот правильных смыслов, и мы не знаем, как наше слово отзовется. То есть ты делай. То есть из твоего посеянного, то есть добрая четверть падает вообще на дорогу, там, чтобы птицы поклюют. То есть ты просто реально 25% просто сыпешь вообще дьяволу.
То есть вот как вот все в Евангелии, так и есть.
Так
оно,
да? Потом, да, птицы небесные, то есть бес приходит и крадет посеянное. То есть 25, вот 100 человек тебя слушает, например, 25 человек 100% забудут что ты сказал. Они будут выходить из церкви и скажут, что ты слышал? Говорит, я ничего не слышал. Или я слышал, но забыл. Там. Или хорошо батюшка говорил, но я не могу повторить. То есть это пустые души. Это вообще пустопорожняк такой какой-то, это пустоцвет на огурцах, как говорил Амвросий Оптинских. Потом, значит, те, некоторые запомнили и обрадовались, но быстро засохнут. И через неделю они уже посохнут все. Они порадуются до вечера, потом включат телевизор и забудут все. То есть еще 25% потери. Потом еще 25% люди, которые все нормально, все хорошо, они потом придут, еще придут, как бы и хорошо им будет, и там и то, и все. А потом какая-то беда случится, какая-то там болезнь, там, значит, безденежье, там, опять-таки, новый виток санкций, как бы, значит, кроме хамона, как бы исчезнет там еще там какой-нибудь там йогурт какой-нибудь с прилавка, как бы они затаскуют смертной тоской, как его над лопухом, и опять исчезнут, как бы, значит, от великой скорби, как бы. И только какая-нибудь там бабка милая какая-нибудь такая, значит, всю жизнь пережившая кучу таких бед, которые нам не снились, какое-нибудь дитё невинное, какая-нибудь девица незамужняя, там, или какая-нибудь баба многодетная, какой-нибудь там мужик там с тремя образованиями, какой-нибудь бомж, недавно откинувшийся, как бы, значит, теперь решивший исправить свою жизнь. Окей, вот они как бы составят когорту людей, которые плод творят терпений.
Вы сказали о бабке, я вспомнила, как кто-то мне рассказывал из знакомых священников, про бабку, которая всю жизнь неистово ходила в церковь и пела тропарь, да исправится молитва.
Я как крокодил.
Я, да, твоя крокодил. Моя, я крокодила пред тобою. Вот. Раз такой образец смирения, да, вообще потрясающе. Но, может быть, такие большие праздники, как Рождество и Крещение, это какие-то особые дни, когда это человек дни, может особенно услышать.
Это дни священной жатвы. Священник, не проповедующий в эти дни, совершает смертельный грех. Смертный грех. Он совершает великое преступление, за которое нет в кодексе уголовном. То есть обычно в церкви, там, допустим, так, ну, скажем, условно говоря, вот, допустим, те села, эти умирающие села, там, эти деревни всякие там наши, допустим, там 300 дворов, например, с этих 300 дворов там ходит церковь, там 8 человек там, с половиной, там, включая маленького ребенка. А вот в праздники такие, там, за водой, там, припрется все село, все 300 дворов. Там, значит, в Пасху, там, с этими яйцами, этими куличами, с этими вениками на Маковее, там, или на Преображение, там придет все. Так вот эти дни, когда все пришли, они к Богу не пришли, они пришли за водой, с вениками, там, и с яйцами.
Но они пришли за чудом.
Но пришли. Вот если в эти дни ты их не поймаешь, не сам ты к ним пришел, Бог тебе их привел, так уж завелось. Если ты в этот день ничего особенно им не скажешь, как-то особо сильно за них не помолишься, что-то там такое из сердца такое не вырвешь из себя, такое, люди добрые, да разве можно ж так жить? На краю села погибает старый человек, у которого крыша течет. Да что ж мы не можем всем селом и крышу перекрыть? Ну, ё-моё, ну давайте будем христианами, а не эгоистами. Там. Или там вон возле школы опять новую наливайку открыли. Ну, сколько можно? Ну, что, нельзя и перенести ее за село, что ли? Туда, к автобусной остановке. Да скажи ты им, если ты вообще тупой, не можешь про Евангелие им рассказать, да расскажи ты им про то, что нужно помогать друг другу. Хотя, ну что ты им расскажи, чтобы они знали, что церковь вообще, это церковь, что это вообще сердце мира, вообще-то, это орган любви. Вообще церковь не до лампочки, вообще церковь вообще ничего не до лампочки. А люди думают, что церковь всегда лампочки, что церковь только деньги хочет, и всегда лампочки, и все. Так вот тебе пришли эти люди твои, которым сам ты не пришел и не придешь, лентяй эдакий. Значит, так вот они сами пришли к тебе. Ну так крикни что-нибудь такое, а у тебя же сердце болит там всю жизнь, год болит. Вот заболело тебе на год, так возьми и крикни им что-нибудь такое за год.
Если болит.
Если болит. Это если ты ничего им год из года не кричишь, значит, сердце не болит, значит, ты злодей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас в гостях Андрей Ткачев, протоиерей. Мы говорим о крещении, о крещенском сочельнике, о празднике.
Мы только уже не говорим.
И не только, да. Вот смотрите. Но ведь здорово же, что... Вы говорите, народ в этот день с вениками, яйцами и бутылками пришел там, ну, не к Богу, но он же за чудом пришел.
Ничего не к Богу, к Богу.
Он же за чудом пришел, все равно он верит, что он эту воду наберет, и она его выручит, спасет, как-то ему поможет.
Да он, понимаете, вот тот, кто пришел там с бутылкой какой-нибудь, там, принес Пасху, например, там эти яйца, там, туда колбасы кусок, там, туда еще там 100 рублей положил, там, чтобы размножалось, как бы, ну, покрыв, чтобы батюшка покропил. Ну, да, так же делают.
Делают-то?
Делают,
да
конечно.
Вы что?
Да,
ну,
что, не знали,
моя
что?
Мама всегда втыкала бутылку водки в этот и пасхальный вот,
да,
набор.
Водку,
обязательно.
Водку 100 рублей, как бы, значит, там еще туда. Да, там и хуже там бывает. То есть, ну, бывает
да
все.
Что?
Да, серьезно. Да это вы просто мало жили на земле. Дело в том, что эти люди, которые на этом диком уровне религиозного сознания находятся, быть может, они тебя из снежного заноса вытащат, из реки достанут ценой собственной жизни, быть может, из пожара спасут, если будет война, не дай бог, может быть, они тебя грудью закроют, когда будет какая-нибудь вообще не поймешь чего, они-то, может быть, тебе последний кусок хлеба отдадут, то есть люди сердечным образом религиозны. У них в башке пустота. Пустота по вине того, что их не учил никто. И поэтому там возле яиц водка, возле кулича 100 рублей и так далее. Тому
невежество.
Религиозное невежество.
Рядом Толстой с Киселевым еще
обязательно. Это не есть вина
с медалью.
Это не есть вина самого человека. Человек не может быть виноват в своем невежестве полностью сам. Он виноват в невежестве, значит, только частично, потому что читать научить можно человека, но этого мало, нужно дать ему нужные книги. Потому что если ты научишь его читать, а дашь ему ненужные книги, то ты его убьешь, по сути. Ты его научи читать, ты дал ему ключик, так покажи, где дверь. То есть научил читать, так дай нужную книжку. Значит, если он крещеный, так научи его верить. Слушай, ну да, расскажи. Вы знаете, что говорят люди, которые познали Бога сердцем, и им раскрылась как бы красота священного писания, богослужения, когда, допустим, уже возрастные люди такие, покаянием, слезами, бедами приходящие к Богу, они говорят, слушайте, они с радостью говорят, Господи, я знаю тебя, как хорошо. А потом так с обидой говорят, подожди, говорят нам, допустим, говорят, слушай, а где вы раньше были? Вы вообще где раньше были? А почему я так поздно-то узнал? И блаженный Августин в исповеди так пишет, о Господе пишет, о, поздняя любовь моя, как многого бы я избежал, если бы знал тебя раньше. Понимаете?
Но, с другой стороны, есть ведь люди, которые одарены этим молодостью. У меня есть замечательный пример, я всем про нее рассказываю. Такая дивная совершенно девушка по имени Соломина, ну, когда-то, значит, девушка, теперь уже многодетная мать, она была для меня вот таким первым образцом бесконечно радостного христианина. Она, правда, очень-очень верующая. Она там собиралась в монастырь, ее старцы не посидели, сказали, иди давай в мир, рожай. И вот она сейчас замечательно по этому пути идет, рожает и воспитывает своих деток. Но она была, правда, для меня первым человеком, который в церкви, который... Вот правда, христианин, но который не дергает меня постоянно там за рукав. Вот с примером своей какой-то вот любви и к Богу, и к людям
мы
показывала.
Мы сейчас не противопоставляем хмурое христианство радостному, торжествующему христианству. Мы противопоставляем христианство интуитивное, христианству зрячему и знающему.
Да.
Вот какое противопоставление мы сейчас обозначаем. Потому что народ наш по интуиции христианский.
Но ведь мы знаем массу обратных примеров, когда ребенка водят в церковь, а в подростковом возрасте он говорит, как же вы меня достали, да идите вы со своей церковью
вот
и уходите.
Вот в том-то идея, потому что это очень тяжелый процесс воспитания. Ведь никто еще этого хлеба не ел до конца, так, вместе с корками. То есть нужно понять вообще, в каких дозах давать человеку христианство, и как часто, как до... и, значит, чем разбавить. Это значит, знаете, как где-то у Мандельштама такое, он христианство пил холодный горный воздух. Но мы не даем детям пить холодный горный воздух. Мы их закутываем в шейку, как бы, да, и бережем их. А здесь как бы можно перекормить, и воспитать в нем, как бы, значит, неадекватное отторжение от пищи того качества, которое он пока еще переваривать не может. То есть у людей есть педагогическая несостоятельность. Вот Христос – великий педагог. Он говорит с людьми так, на том уровне, на котором они могут понимать. Как да. Это есть такая штука в американских фильмах, заметьте, такая, это такая хитрая, это христианская педагогическая штука. Когда взрослый говорит с ребенком, он нависает над ним, как бы на 2 метра выше, как бы, да, он никогда не нависает, он присаживается,
чтобы на одном уровне,
глаза говорит, дай поговорим, говорит ему. Это очень классная вещь, это символическая вещь. Христос сделал то же самое, он присел. Как бы, значит, если бы он должен был бы стать муравьем, чтобы муравьев спасти, он был бы муравьем, а не человеком. Потому что человек для муравьев это как бы это кинг-конг какой-то, да? Значит, то есть нужно умалиться до человека, значит, то есть нужно сойти, потому что человек, допустим, какая-нибудь там бабушка там, или мама, там, пришедшая к Богу там, в 40 лет, да? Потом там воцерковившаяся, не понимает элементарных вещей, как бы она хочет, чтобы ее ребенок в 12 лет делал то, что она в 45. Хотя она как бы в свои 12 вообще была вообще без башник, там, как бы крыша текла.
И вот до 10 воспитывала совершенно в других традициях. Совершенно верно, да.
И только в 40 после таких жутких пощечин как бы, она поняла, что есть Творец мира, который любит всех людей. Но у нее не хватает педагогического, какой-то пазл выпал, и у нее не хватает смычки такой в голове, чтобы понять, что да он не может сегодня жить, как ты. Ему 12, тебе 45. И это сплошь и рядом. Это и у попов так, это и у священники не понимают этого. Они требуют от людей невозможного, и этим отгоняют их от храма. Человеку может быть 60 лет, а он, по вере, может быть ребенок. То есть вообще паспортные данные вообще ничего не говорят о человеке, по вере. То есть тебе может быть там не знаю сколько лет, например, но ты можешь быть наивный, как 15-летний
первые
юноша.
Шаги,
да. Ты совсем свежий, ты вообще говорит, батюшка, ведите меня, я вообще ничего не понимаю. Так, и нужно вести его именно как ребенка. Слушай, тебе не нужно... Говорит, я эти вот 12 молитв перед причастием прочитал, и вообще ничего не понял. Говорит, надо с ним разобрать одну молитву и дать ему ее, пусть он ее читает. Потом разобрать еще одну, пусть он читает две. А потом разобрать еще третью, потом читает три. И так постепенно разобрать все 12. Но нельзя нагружать людей сегодня тем, чего они понять не могут.
А с другой стороны, говорят, что вот да, нужно преодоление. И как раз в преодолении и есть суть там, православного христианства. Когда надо совершать постоянные усилия, да побеждать.
Я считаю, что жизнь наша настолько отвратительна по своему внутреннему качеству. То есть Бог этого не творил вообще. Бог придумал вообще и сотворил жизнь для... Вообще мы живем не той жизнью, которую Бог придумал. Мы живем какой-то вообще каким-то таким шизоидным, каким-то таким видом существования. Вот. И Бог не виноват ни в чем, это виноваты мы. И сама жизнь является эпитимьей. Вообще есть святые отцы последних времен, не дававшие эпитимьи кающимся, имея в виду, что жизнь наша... То есть, постой в очереди в ЖЭКе за справкой, это есть твоя эпитимья. То есть, прибеги с работы домой, свари супа, накорми детей, это и есть твоя эпитимья. Попытайся заработать денег на сиделку, чтобы эта сиделка сидела с твоей мамой, а ты в это время, стой у станка. Это и не надо эпитимьи придумывать, не надо, вся жизнь сумасшедший дом. Это есть преодоление. Каждое утро ты просыпаешься со страхом и говоришь, Господи, дай мне силы прожить настоящий день. Не об этом ли говорит молитва оптинских старцев? Господи, дай мне с душевным спокойствием прожить все, что даст мне сей день. Дай мне, силы там, перетерпеть там, все, там, что ты мне пошлешь и так далее. Дай мне спокойно встречать всех людей, которые на пути... я сейчас, к сожалению, не цитирую. То есть не надо эпитемии, жизнь дурацкая. Вы же поймите, что... это кошмар какой-то, да? Какая эпитемия? Что еще преодолевать-то? Доживи до смерти, не сойдя с ума, сохранивши веру, и причастись перед смертью, и считай, что ты святой. Бог скажет, что ты святой, ты, конечно, промолчи. Но я считаю, что в 19 веке благополучном, при каретах и лошадях, без всяких автомобилей, как бы атомных станций, Тютчев писал, что про человека, наш век, стихотворение, «Неверием палимый сушен, невыносимое он днесь выносит». И сознает свою погибель, он и жаждет веры, но о ней не просит. Диагноз. То есть люди выносят невыносимое. То есть мы по исповеди это знаем, психологи скажут это вам по консультациям, криминалисты там, или статисты по своим статистикам криминальным, мы это видим в телевизоре, мы это знаем на кухнях, в разных разговорах. Люди живут невыносимой жизнью.
Почему тогда люди не идут в храм?
От Тютчев. Неверием палимый иссушен, невыносимый он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Значит, гордыня мешает смириться человеку, дьявол закидывает ему аргументацию, там, попы не те, там, часы машины, там, тра-та-та, там, вот, потом что-то еще, потом приду еще, знаете, есть такое понятие, отложенная
успею.
Книга. Да, типа там, какую книгу, вот спросите 100 людей, например, какую книгу ты возьмешь с собой на необитаемый остров, если вдруг, как Робинзон, туда попадешь? Ну, конечно, Библию. А ты сейчас ее читаешь, второй вопрос? Нет.
Не, вот выйду на пенсию,
да, вот,
у меня будет много времени, и
да,
я тогда
и
вот
я,
все
да,
это
тогда,
да, прочитаю.
Как Дуайт Эйзенхауэр, положу ее на тумбочку возле прикроватной, и буду каждый вечер читать именно ее, засыпая. Ну да, то есть такая иллюзорность такая, то есть потом. Есть такой святой мученик Экспедитус. Это Экспедит, святой воин. И он решил креститься, а дьявол вокруг него ходил, как ворон, и говорил: завтра, завтра, завтра. А по-римски завтра это крас. Ну, как на каркане похоже. Крас, крас, крас. И он его наступил на него ногой, на этого ворона. Говорит: нет, сегодня. И крестился, потом его за Христа замучили, этого святого человека. И он изображается так, значит, с крестом, на котором написано «сегодня», а под ногой у него ворона такая раздавлена, на ней написано «завтра». То есть «завтра не надо, сегодня». Значит, здесь Родос, здесь прыгай. Вот. Поэтому люди как бы оттягивают, боятся этого последнего шага. Вот, например, я всегда спрашиваю людей: батюшка, я пришла на первую исповедь, можно я там, или я пришел там, батюшка, я, короче, тут это самое, жить больше не в моготу, я хочу покаяться. И вот спрашиваешь человека: скажите, когда у вас появилась первая мысль об исповеди? То есть каково расстояние в годах или месяцах между мыслью, первой мыслью об исповеди, или, скажем, не первой мыслью, а так, типа так, ну все, короче, нужно прийти на исповедь. Вот такие решительные мысли. И сегодняшним днем, когда вы пришли, вы знаете, никто не говорит, что меньше года. Год, два, три. То есть речь идет о годах. То есть первая решительная мысль – надо мне прийти. Отделяет человека пришедшего годы. Это же в это время все же ему мешают, понимаете? Мешает ему там собственное сердце слабое, ищущее возможности увильнуть. Там дьявол, суета, маята. Я помню отца Николая на Залите. Был такой отец Николай на острове Залит в Псковском озере, такой святой человек. И как-то мы, значит, я помню, вот приезжаем как-то к нему, и жили там в селе, там, в хате, там, у одной там бабки такая, значит, Царство Небесное, наверное, уже, она тогда была еле ходячая, Клавдия такая. И она говорит: вот вы приехали к батюшке, да? Она говорит: ну да. Ой, батюшка святой, ой, святой, вот то ж вы приехали издалека, да? А мы ехали 4 дня туда к нему, короче, я жил тогда не понёшь где, не скажу где. Вот, говорит: да, да, говорит: ой, к нему едут, ой, едут, с Австралии едут, не знаю, где-то Австралия, с Америки едут, вот то ж надо и мне пойти. А там от Клавдеи до батюшки там 3 хаты перейти, как бы вот уже все. Что вы думаете? Она говорит: а у меня сын в Пскове живет, а жена у него там, ой, такая жена такая, а вот внук у него там то, там, да я там мужа схоронила, то болею, так, ой, батюшка святой, пойти надо, и тоже мне пойти. Короче, мы там свои дела там мы пытались решить, уехали, приехали через 2 года, опять приехали. Так тяжело ехали, там уже подмерзало озеро, короче, не поймешь, там то ли по льду, то ли на лодках этих. Вот, приехали. Идем по улице, Клавдия идет. Говорит: бабка Клава, ты помнишь нас? Так, да, она там ничего не помнит, уже такая. Говорит: можно у вас остановиться? Говорит: ну, можно. Да, опять мы опять сели, опять самовар, опять там. То есть, она говорит: вот вы приехали к батюшке. Она опять: там у меня сын в Пскове живет, там, а там, да, такое. Говорит: надо мне пойти. Она не пошла ни разу еще, понимаешь? Вот она, вот ей надо пойти, как бы, ну, батюшка ж под носом, ну, что к нему ходить? Если он под... возьму, да и пойду. Так считают, наверное, те, кто в Иерусалиме живет. Если вы были в Иерусалиме, вот эти улочки маленькие города, да, там же ж есть эти самые там барбсторс, там эти всякие парикмахерские, там сладости всякие, там какие-то что-то, видеосалоны, компьютерные, какие-то что-то там еще продается, там религиозная утварь. Такая. Я уверен, что там половина людей была у гроба Господня не были ни разу, те, что там живут всю жизнь.
Ну, как в Москве, там 10% максимум были в Большом театре и в Третьяковской галерее. Ну,
в Кремле не были ни разу многие. Да. Живут в Москве, наверняка многие в Кремле не были, я уверен, да.
Туда билеты дорогие, в Большой театр ваш, не достать. А в храм без билетов пускают.
На самом деле в Большом театре есть две сцены, есть сайт, где можно купить билеты. Не надо мне про это рассказывать, честно. Ты знаешь, я сейчас взорвусь.
То есть, понимаете, как бы вот этот эффект отложенности, как бы он мешает человеку. И близость святынь, она играет с нами злую шутку. Близость святынь.
Расхолаживает.
Сколько вот, допустим, мы общаемся с нашими эмигрантами, которые вынужденно уехали, ну как вынуждены, колбасные эмигранты, за хорошей жизнью, за дольчевитой поехали там в эти Америки. Да. Кто-то кого-то выгнала судьба, кто-то поехал по воссоединению семьи, кто-то влюбился и остался, там тысячи разных вариантов. Вот. Но, тем не менее, выезжают же обычно какие? Нерелигиозные люди. Вот, я знаю, киевляне жили напротив Лавры, например, ни разу в Лавру носа не совали. Потом оказывается, в какой-нибудь там Атланте, в какой-то Джорджии, там, в каком-то Массачусетсе, там, это, значит, забытым или помнимым вседержителем, короче, там, неважно. Вот, и потом они ищут, потом госпожа Тоска таким медленным шагом подходит к этим нашим чудакам, берет их за горлянку, говорит, ну что тебе, 8 сортов колбасы там или 25 сортов сыра, как тебе, классно, зараза? И он начинает умирать там. Среди там этих пальм во Флориде, значит, там среди там этих марсианских пейзажей где-нибудь там в Аризоне. Умирать просто начинает, там просто умирать. Ложится пластом и умирает. И находит спасение, находя церковь. А церковь ближайшая, мама дорогая, 300 км, 400 км, ездит. Да еще не русская, еще сербская какая-нибудь или антиохийская, ездит, а русская, да. 500 километров. И ездит красавчик, ездит, и книжечку читает, потом какую-нибудь святую, и потом, да, узнает, где он раньше жил. Оказывается, через дорогу от него была великая святыня, там Матрона там лежала московская, там была Сергий Радонежский. Это он только в Аризоне узнал, паразит, о том, что он жил возле Сергия Радонежского за 100 километров, а теперь 500 махает в храм раз в месяц.
Я думаю, что это отличная тема для нашей следующей,
да,
встречи.
Вы думаете?
Да, вот это важная, важная
как
тема.
Как вы это назвали? Отложенный?
Отложенный что? Отложенная книга вообще. Это про Библию было. Ну, фактор отложенности, в общем, необходимого шага, что ли, да? То есть некий необходимый шаг, который психологически откладывается из-за того, что есть иллюзия, что сделаю всегда. Ну, как типа алкоголик говорит, да я всегда брошу пить.
Почему мы не приходим в церковь? Об этом обязательно поговорим в одном из следующих выпусков «Светлого вечера». А сегодня, напомню, крещенский сочельник. Мы всех поздравляем с наступающим праздником Крещения Господня.
От души, правда.
Спасибо огромное нашему гостю Андрею Ткачеву, замечательному протоиерею, который сегодня, мне кажется, очень каким-то человечным, доступным и понятным языком рассказал нам
очень
много.
Приходите к нам еще.
Ну, приглашайте нас еще.
Мы приглашаем.
Приглашаем. Всех с праздником.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».